Наутро войска, выстроенные для парадного входа в Москву, долго стояли без движения в батальонных, эскадронных и батарейных колоннах. Завоеватель смотрел с Поклонной горы на огромный город, сверкающий тысячью золотых колоколен, ждал депутации с ключами и все не мог поверить, что торжественной сдачи не будет. Обоз императорской квартиры находился чуть не в самом хвосте многоцветной змеи, сверкавшей своей медной чешуею от Драгомиловской заставы до самых филей. Самсон Фандорин сидел в коляске рядом со своим стражем, искоса поглядывая на табачный кисет, лежавший между ними. Не так давно профессор незаметно подсыпал туда высушенную и измельченную смесь сонной травы и дремной гвоздики. Вот Атон величаво вытряс из трубки сожженный табак, насыпал нового, выпустил струйку дыма. Гипотеза о сугубой предрасположенности сомно-иммунных субъектов к воздействию снотворного нашла самое блестящее подтверждение. Уже на второй затяжке Атон начал клевать носом. После пятой свесил голову на грудь и всхрапнул. Рука с курящейся трубкой опустилась. Дрема трава, смешанная с сонной травой, обеспечивала не двойной, а удесятеренный эффект. —
Поспи, дружок, поспи. Тебе понравится, — прошептал Фандорин.
Он пригнулся и очень тихо, чтоб не обернулся кучер, спустился на землю. Сначала Самсон шел медленным шагом, будто вышел размять ноги. Никто не обращал на военного лекаря внимания. Он свернул в придорожные кусты, сделал вид, что мочится. Оглянулся через плечо. На него по-прежнему не смотрели. Отбежать на десяток саженей, повернуть за угол дома. Все, свобода! Профессор быстро пошел через Ямскую слободу в сторону Москвы. Пересечь реку он намеревался вдали от французской переправы, у Пресни. Вокруг не было ни души, во дворах даже не лаяли собаки. Неудивительно, что вблизи от неприятельского войска все жители попрятались. Но и когда Самсон оказался в самом городе, даже в центральной его части, окрест по-прежнему было тихо и безлюдно. Словно некий злой чародей мановением рукава выдул из Москвы весь людской род, оставив одни пустые дома. Идя по длинной-предлинной Никитской улице, всегда такой оживленной, профессор не встретил ни единого человека. Это средь белого-то дня. Несколько раз мелькали какие-то вороватые тени, но исчезали еще до того, как Фандорин успевал их окликнуть. Вероятно, пугались синего мундира. Мысленно произнося слово «Москва», Самсон всегда видел перед собой нечто шумное, растрепанное, бурлящее жизнью, и вдруг мертвая неподвижность, кладбищенское молчание. Лишь ветер гонит над мостовой облачка пыли невообразимо. Невероятнее всего было видеть тихим и опустевшим университетский квартал, вечно наполненный гомоном студенческой братии. Повсюду виднелись следы сумбурных сборов и спешного отъезда, рассыпавшиеся бумаги, осколки разбитого стекла, оброненная профессорская треуголка. Тесть давно готовился к эвакуации, намереваясь увезти из обреченного города всех наличных преподавателей и казенно-коштных студентов. С отцом, конечно же, уехала и Кира. Поэтому в дом, где были проведены счастливейшие месяцы жизни, Фандорин вошел хоть и печально, но без сердечного трепета. Профессора сюда привела не сентиментальность, а насущная надобность. Он сразу прошел в свою лабораторию, открыл шкаф, где хранились реактивы, и вскрикнул. Банки и коробки с самыми ценными материалами исчезли. «Ну, разумеется», — сказал он себе, — их увезла с собой Кира. Не могла же она допустить, чтобы коллекция, собранная мужем по всему миру, пропала. Кира Ивановна поступила осмотрительно и мудро, но теперь весь план похищения Бонапартова чародея нарушился. Профессор схватился за голову. Сзади послышался шорох. Повернувшись, Самсон увидел Ерошку дворника. Тот хлопал красными глазами и покачивался, был крепко навеселе.
Сказал он. И как, молодой барин?
Где все? Уехали?
Уехали.
А ты что же?
Спал я.
Ерошка спустил с плеч какой-то мешок, ногой задвинул его за створку двери, но неловко. Мешок скособочился. Из него со звоном высунулся серебряный канделябр.
— Хожу вот и прибираю, чтоб супостату не досталось,
— мямлил дворник, опустив глаза. — Молодец, правильно, — рассеянно пробормотал Фондорин. Ах, Кира, Кира, что же ты натворила? Конечно, трудно было предположить, что муж появится в брошенном доме и что ему зачем-то понадобятся химикаты, но ты же всегда отличалась прозорливостью и предусмотрительностью. Сразила, погубила. Он уныло побрел через анфиладу. В библиотеке, где половина полок стояла пустая, взглянул на барельеф Ломоносова. Кира обещала оставить весточку, но успела ли? Профессор встрепенулся, даже вскрикнул от радости. Один глаз Михаила Васильевича смотрел вверх. Между Самсоном Даниловичем и его супругой существовало что-то вроде игры, которой оба предавались с изобретательностью и удовольствием. Супруги обожали устраивать тайники, о существовании которых знали только они двое. К этой забаве мужа приохотила Кира Ивановна, которая, как уже говорилось, с детства любила потаенные укрытия и секретные хранилища. Иные из них она придумывала и обустраивала сама, проявляя недюжинные способности к слесарному и ключарному мастерству. Склонный во всем находить причину, Самсон объяснял взаимное это увлечение сходством характеров. Ученой чете нравилось сознавать, что есть тайны, которыми владеют только они двое. Ниши с секретами служили вещественным залогом сокровенности их союза. Тайник в библиотеке Кира показала Самсону, когда он еще не был ее мужем. Там они прятали разные препараты, о которых папеньке, в ту пору еще проживавшему в ректории, знать было незачем. А в юности Кира укрывала внутри барельефа немецкие романы и французские стишки. Почтеннейший Иван Андреевич не одобрял бесполезного чтения. Он говорил, что ежели уж читать поэзию, так на то есть великий Ломоносов, который умел рифмованно описывать природные и научные явления. Например, в стихотворении «Утреннее размышление о Божьем величестве» образно и точно описано строение солнца. В отместку юная Кира устроила хранилище легкомысленных книжек именно под Михаилом Васильевичем. Секрет отпирался и запирался поворотом одного из глаз ученого. Если око повернуто кверху, значит, внутри что-то лежит. Постороннему человеку разница была почти незаметна, ибо глаза у отца российской науки отрадно круглы. В тайнике профессор нашел большую кожаную сумку, на которой сверху лежала записка. «Вы живы, тем лучше», — писала по-французски, скупая на сантименты Кира. «Наигрались в Дон Кишота? Пора образумиться. Помните, я вас полюбила за ум. Мы едем в Нижний». Как это было похоже на нее. Ничего лишнего. Раз он читает записку, стал быть жив. Затем насмешливый упрек. Напоминание о том, что самое важное в человеке — ум. И указание, где искать жену, в Нижнем Новгороде. Разве что слово «полюбила» было совсем не из лексикона Киры Ивановны, но именно оно-то и растрогало Самсона больше всего. Он даже поцеловал листок, пахнущий не духами, а химикатами. Еще больше Фондорина восхитило содержимое сака. Жена уложила туда все, что могло профессору понадобиться, ничего не забыла. Он умилился чистой смене белья, едва не прослезился на завернутый в хрустящую бумажку марципан, самый его любимый клюквенный. Но нетерпеливей всего оглядел аккуратно уложенные баночки и бутылочки. Умница Кира подобрала целую походную аптечку-лабораторию. Были там и главные ингредиенты, потребные для приготовления берсеркита, аммонит, а к нему отвар каменной полыни с настоем якутской травы для ингибитора. Не хватало лишь евгенового спирта да гвоздичного масла. Сии субстанции редкостью не являются, вот жена их и не положила. Как быть? А вот как, — сказал себе Самсон. В Китай-городе на Никольской улице есть химическая лавка Шульца. Сейчас она, конечно, заперта, Но можно вскрыть дверь и взять то, что нужно, а оплату оставить в каком-нибудь укромном месте. После этого остается найти лабораторию, самую немудрящую, лишь бы там были реторта, перегонный куб и угольный фильтр для процеживания. И чтоб никто не мешал. Легко сказать. В город с минуты на минуту войдет неприятельское войско. Сейчас же начнутся грабежи, вандальство. Можно не сомневаться, что доберутся и до ректория. Но по недолгом размышлении профессор вспомнил одно чудесное местечко, где его уж точно никто не побеспокоит, и замурлыкал песенку. Так был доволен своей сообразительностью. Итак, последующие действия более или менее определились. Очень скоро Фандорин будет готов к схватке с сильным противником. Когда-нибудь, века спустя, войны, если они вообще не исчезнут, станут именно такими. Сражаться будут не две грубые силы посредством сабель и ружей, а разум с разумом, создавая свое оружие в научных лабораториях. Кто образованней и талантливей, тот и победит. Дело было исполнено. Пора бы бежать в Китай-город, пока не нагрянули передовые разъезды неприятеля. Но Самсон все медлил, глядя в раскрытый зев тайника. Профессору пришла на ум одна мысль и уже не отпускала. Что ежели в поединке победит Анкр? Это ведь вполне возможно. Тогда ничто не спасет бедную отчизну. С помощью великого ученого и его чудесного эликсира завоеватель преодолеет любые препятствия. России больше не будет. Наполеон переименует ее в Московию или какую-нибудь Трансвислию, посадит на престол одного из своих многочисленных родственников. И закончится история тысячелетней державы, созданной трудом и кровью многих поколений. Наполеона должен кто-то остановить. Если не Самсон Фандорин, то иной избранник. На всем свете существовал только один человек, который мог справиться с этой миссией, поскольку обладал достаточными научными знаниями, твердостью и умом. Кира Ивановна. Достойно ли взваливать на женские плечи столь ужасное бремя? Профессор тяжко вздохнул. Ответ на этот вопрос был очевиден. Но разве не к прекрасному полу принадлежала Орлеанская дева, некогда спасшая Францию от иноземного нашествия? Кира мудра, решительна и высокоучена. Если она захочет пройти путем своего мужа, ничто ее не остановит. Патриотический долг велел оставить ей весточку, приоткрыть краешек великой тайны. Проще и быстрее всего было бы написать письмо, но это слишком рискованно. Скоро в этот дом нагрянут мародеры. Они перероют все вверх дном, простукают стены в поисках спрятанных сокровищ и очень возможно, что обнаружат нишу. Нельзя, чтобы чужой человек узнал лишнее. Профессор вновь раскрыл сак и принялся перебирать склянки и коробочки. Очень скоро он нашел искомое. Молодец, Кира. Она предусмотрела и это.